Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 16 ноября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной, выдержке, логике, ну и прочих вещах, без которых, в общем-то, было бы на земле неуютно. Сразу же хочу сообщить вам, что у нас начался переход через ноль, который завершится через день буквально тем, что мы окажемся по ту сторону ноля окончательно. Все. Окончательно, бесповоротно. И там, в ноле, в этом и останемся на какое-то время. Поэтому сегодня, если где-то мокро, ну так там вероятнее всего, скользко. Обращайте на это внимание, потому что на 2 градуса холоднее, чем вчера, и на 2-3 градуса теплее, чем завтра. Потому что минус 2 обещают синоптики на пятницу. Причем с самого утра, это самая высокая температура дневная. Я думаю, с утра будет еще ниже. То есть воздух прогреется до минус 2 завтра. А ночью минус 7 уже, а в субботу ночью минус 9. И дневная минус 4. Потом в воскресенье 5 градусов мороза, ночью будет 7. И уже сегодня небольшой снег. Я даже не знаю, стоит ли спрашивать вас, на зиме ли вы. Потому что уже столько было предупреждений. Я не имею в виду предупреждения от Дептранса, там, от синоптиков, от Вильфанда. Предупреждение от жизни, от объективной реальности. Столько предупреждений, что если вы по-прежнему на лете, даже не знаю, что вам сказать. Даже как-то... Нет, я знаю, что вам сказать. Это вы зря на лете до сих пор, во-первых. Во-вторых, попробуйте не выезжать сегодня, потому что осадки обещают уже с 9 утра. И когда эти осадки в виде снега при не очень мощном ноле, не очень мощном морозе, земля все еще как-то прогрета там, это все будет в жижечку такую превращаться, в кашицу, еще и в такую с наледью на асфальте. Я хочу вам сказать, что вам будет крайне сложно. Я попробовал однажды, это вот в предыдущий приступ морозов и снега, и на лете на полном приводе на Манжаро. Испытал массу неприятных ощущений на скоростях 10, 15, 20 километров в час, когда автомобиль, ну, ты против физики не попрешь, он просто превращается в саночки. И как саночки прямо едет, хотя ты пытаешься поворачивать, подгружаешь морду тормозом, что-то пытаешься рулить, зацеп найти рулем, как-то так делаешь вот так вот все время, право-лево. Нифига не работает. Ну, просто, ну, 5 километров в час еще можно повернуть, 10 нет. Но вы же не собираетесь сегодня так ездить по городу, правильно? Ну, я надеюсь на это. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Ну, вот Химки, Шереметьево, первый пошел снежок.
Уже пошел.
Да, вот да. Плюс 2, плюс 1 пока прыгает туда-сюда температура.
К нам дойдет к 8, к 9. Надеюсь, ну, а вот. Может, вообще не дойдет. Как там у вас с Химкинским мостом? Как, что
ну,
там ситуация?
Ну, все пока по-старому. Я проскочил, еще мало машин было. Я уже обратно еду из Шереметьево, так что...
Понял.
Ну, Москву уже вот все, подстаиваем.
Мне
уже.
Завтра, вероятнее всего, утром придется ехать в Шереметьево. Лучше платкой, правильно поехать?
Ну, да, смотря какое время, да. Лучше я вот в 5 ну, ехал, наверное, 5.20, нормально.
После моторов в начале 9-го.
Да, однозначно.
Точно по платке. Так и сделаю, поеду. Можно было бы платкой поехать отсюда, из центра, чтобы какая-нибудь такая платка была, чтобы вот из центра выехал такой и... И полетел сразу. Я бы так поехал бы, потому что у меня там вообще времени не будет, зазора никакого временного до самолета. Вот, и конечно, хотелось бы, чтобы расступались там все. А в Новосибирске сухо и плюс 6. Днем будет, если Вильфанд нам не врет. Ну, это, знаете ли. Не, он никогда не врет. Он может не попасть в прогноз. Ну, в смысле, не так сказал. Может не совпасть прогноз и время, на которое этот прогноз давался. То, что его прогноз сбудется, это 100%. Вообще всегда, когда синоптики какой-то прогноз выдвигают свой, он всегда точен. Вот это неправильно, что мы считаем, будто они ошибаются всегда. Они никогда не ошибаются. С прогнозом. Они ошибаются со временем. Вот он сказал, на завтра там будет минус 10. Но по-любому будет минус 10. Если не завтра, то через 3 дня, через 10 дней, через 20 дней. То есть ошибка может быть именно в точке во времени. А в том, что прогноз точный, это гадалки не ходи. 3 градуса, но все еще со знаком плюс на Южном Урале. Рисориус, доброе утро. Доброе, приветствую, здравствуйте. Здесь с нами Макс. Жахнул 200 клюквенгапуншу. Хорошо, взбодри, но пилюли надо полирнуть. Клюквенгапуншу? Ну так а он, нагапунш этот ваш, он же шеф, комендор. Он же только клюквенный, правильно? Не забродивший там, ничего такого. Это же за руль нужно потом. Вчера очень комфортно переобул второй автомобиль в шипы. His Shadow пишет. Вы знаете, я тоже очень комфортно и очень элегантно произвел смену резины. Я поменял автомобиль. Сдал на летней резине, а взял на зимней сразу. Потому что они начали там вот это. А что там еще? Заезжайте к дилеру. А там еще совпало ТО и смена резины. В общем, утром оставите, завтра заберете. Я им говорю, вы что, ребят? А в это время мне что? Впасть в летаргический сон на сутки, ничего не делать? Или остаться у дилера там присматривать за территорией? Я говорю, нет, так не пойдет. Мне, я не могу без автомобиля. В то же время я не могу без зимней резины, потому что я же вижу прогноз и вижу уверенный ноль. В общем, порешали мы так. Я сдам на летний, а возьму на зимний. И возьму, как оказалось, взял на шипах. Да и что взял? Оно и хорошо, что взял. Там, ну, менее чем на неделю получилось, но тем не менее. Просто докатать срок, положенный для Манжары. Но на другом автомобиле, потому что Манжару, видите, в течение суток надо переобувать. И мне достался очень даже хорошо Кулрей новой итерации. Уже вот этот не новое поколение, но подправленный, прикрашенный. Красивый весь такой, со светотехникой сзади новой. Впереди все у него тоже светотехника иная. Вообще выражение лица другое, нюансами достигается. В интерьере тоже много чего нового. От Манжары, кстати говоря. Ну, то есть стилистически так. Эти автомобили, не сказать, что Манжара приближается к младшим моделям. Скорее, это младшие модели Джили подтягиваются к старшим. И причем в автомобилях приняты решения такие, как которые принимали немцы раньше, потому что казаться для водителя, а не быть на самом деле, это один из приемов, которые запустили сначала европейцы. И вот теперь в Джили тоже появилась эта штука. Он так порыкивает, я вам скажу. Вот так вот делает он. 4 настоящие трубы сзади, как и было, выхлопа, спаренные. И порыкивает он, и я прямо не знаю, я прямо хочу спросить уже у менеджеров, у представителей бренда, каким образом достигается, то ли подзвучивается это ли в акустике ли, то ли он действительно так дерзко ему такой выхлоп сделали, что в какой-то момент мне даже показалось, что он откашливается, отхлопывается такой на передачах. Я думаю, да ты чего, Джиль? Ну, в смысле, Кулрей, ну ты заканчивай. 1,5 литра. Но, правда, поскольку топовый у меня 170, должно быть две силы. Ну, я надеюсь, что 172 должно быть. Хотя почему-то в комплектациях указано, что в высоких версиях, он 147-сильный. Не знаю, вот это было бы странно. Потому что есть версия лакшери, есть версия эксклюзив, но она доступна только для 147-сильных версий. Ну, в смысле, моторов. А тот, что на 172, его вообще нет, я смотрю. Так это что, у меня 147-сильный так пуляет и откашливается? Надо выяснить. Кстати говоря, а как это выяснить? Посмотреть в документы, но пока не могу. Да и в документах что-то перестали писать технические данные. В общем, если это 147 сил так едет и так кашляет и рычит, то страшно представить, что там будет 172-сильный делать. В общем, мне нравится. И он на шипах. И он благодаря своему роботу, сверхдерзкому, семиступенчатому, он едет так, что нужно, вероятно, в городе все время ездить в эко-режиме, потому что он все время хочет сделать так передними колесами. А поскольку они шипованные, то он делает так, и с шипами. И я выгляжу как истеричка каждый раз рядом с людьми. Стоим спокойно, все нормально у нас. Одним рядом стоим, сзади никого, вторым рядом нет на светофоре. Казалось бы, не с кем сражаться, соревноваться, ничего не надо. И вроде, и хочешь спокойно поехать, и думаешь, сейчас я, аккуратненько, спокойненько. Он такой еще и хрясь, хлопнул сзади выхлопом, и полетел куда-то. Боже, думаешь, да что ж такое? Так, 147-сильный лучше едет, чем 172-сильный, а стоит меньше по налогу. Наверное, это нужно сравнивать мне, потому что я был абсолютно уверен, поскольку в пресс-парках топовые, и поскольку мне не менеджер парка, а девочка на ресепшене передавала, я так приехал в неурочное время, ничего про автомобиль мне не рассказали, мы просто документы перекинули, и так я сменил зимнюю резину, сменив автомобиль. И абсолютно доволен, абсолютно. Кулрей все-таки классный, а тем более сейчас, когда он посвежел, реально снаружи посвежел, внутри посвежел. И с другой стороны, конечно, вот на фоне Кулрей ощущается класс Манжары. Ты понимаешь, что это, хотя они и братья, но между ними, если не пропасть, то ущелье большое. Между ними большое расстояние по всему. По ощущениям, по салону, по размерам, по рулению, по ходовой, по тому, как ты себя ощущаешь внутри автомобиля. Ну, просто по всему. Реально тут же моментально стало не хватать проекции на лобовое стекло, несмотря на то, что экраны, опять же, все, и скорость выводится на экран. Но когда привыкаешь уже, что у тебя на стекле все перед тобой важное, и тебе не нужно опускать взгляд, и не нужно отвлекаться. Ты все получаешь прямо вот в режиме реального времени, в режиме управления автомобилем. И лишаясь этого, все же каждый раз. Да, при этом размер не означает потерю в возможностях автомобиля. Я не о динамических говорю сейчас возможностях. Я говорю об оснащении, о технологичности. В данном случае размер вообще не мешает Кулрею быть оборудованным адаптивным круизом, предупреждениями о столкновении, контролем мертвых зон. Причем контроль мертвых зон и предупреждение о том, что рядом помеха где-то, надо посмотреть, но я не нашел где, может чуть глубже покопаться, сменить бы звук, потому что звук, реально, знаете, как полиция мигалкой делает не кряк, а именно такой пип, но мигалкой, вот звук мигалочный такой, как у полицейского автомобиля. Такое короткое нажатие мигалки, вот пик такой, но только мигалочный, ну с таким тональностью. И первое время я так сразу думаю по сторонам. Так, что я, меня уже начинают притормаживать, прижимать. Что, нарушил что-то? Потом понял, что это так вот система срабатывает с таким звуком. Игнорировать ее нет никакой возможности. Чисто психологически. Ты не можешь игнорировать такой звук. Сразу такой раз и внутренний вещь собираешься. Думаешь, думаешь, это мигалка, ну ладно. Вот, то есть все по ассистентам. Очень классно, что осталась возможность лимитирования скорости устанавливать. То есть одной кнопочкой круиз, второй лимит. Отдельно прям лимит нажимаешь, 80 поставил. И в пределах 80 всегда едешь. В общем, я доволен. Но шипы, конечно, по асфальту, особенно когда асфальт влажный, потому что в тот день, когда я менял автомобиль, был дождь такой проливной шел. Это что-то с чем-то. Это что-то особенного, как сказали бы тогдашние люди. Эти ваши шипы на этой вашей мокрой асфальтовой дороге. Но зато предсказуемо. Предсказуемо. Лучше так, чем на нешипованной, скользящей по гололеду. Там вообще предсказать невозможно, куда ты доедешь и где ты остановишься. Я знаю. Понял. Увидел время. Знаю, видел, понял. Пилюля должна была давно быть, конечно, вот она. Я знаю, что и в тележенке нужно было ей давным-давно появиться, но видите, как заболте. Вот, и себя заболте, и вас заболтал. Вот и в результате только сейчас пилюля там появляется. Щукины, все, заходите за то и забирайте. Можете заходить и можете забирать. Пилюля будет боевичок. На мой взгляд, нехилый. Премьера никогда ранее не звучала у нас здесь, в моторах. Понравится? Возьмем в аналы. Станем использовать. Доброе утро, не знаю, как из Шанов, Джаз Анатолий, Сергей, здесь шеф-комендор, с нами Ресориус, еще раз доброе утро, приветствую Володя Семенов, Вася Куролесов, Сэм и Вовка, и Роман Успешный, и Рейнджер, и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК бот латиницей в одно слово. То есть как пишется, так и слышится. И наоборот, латиницей в одно слово пишем, без пробелов. Говорит МСК бот. С как доллар. Бот как бот. Говорит как говорит. Первомайская, если из Ходина Ленинградку собираетесь выехать, хорошо, все будет, выезжайте. Там прям вот на пересечении ДТП, но буквально за несколько десятков метров до выезда по Первомайской, так что из Ходни хорошо можно выехать. А если из Зеленограда по Ленинградочке едете, уже тяжело, потому что ДТПшечка, правый ряд в 6.15 появилась. Валерич, доброе утро, Ноябрьского вашему, там снег и 0 градусов. Померяемся нашими нолями, у нас сегодня минус 2 днем, а ночью и вовсе будет за предел. Минусовый. Съезд в Сокольники, где начало Рижской эстакады, там, где поднимаетесь уже на эстакаду, внешняя третья транспортная дорожно-транспортная ЕЖ. От торгового центра, от этого большого, который, как называется у вас, тройка, что-то там вот, ну, на кольце вы знаете, где тоннельчик. Вот оттуда уже пробка стоит по трешке, от Русаковской улицы практически. А там два такси на Рижской эстакаде серьезно разбиты. А еще Ford Transit в столбе торчит. Это утренняя московская поэзия дорожная. Пробка скапливается, средний ряд и крайний левый ряд. А как объехать? А если что, объезжайте на Красносельскую, уходите в центр и потом через Садовое кольцо. Не третьим транспортным, на Рижской эстакаде, где съезд в Сокольники после Русаковской. Два такси, серьезно битый Ford Transit в столбе торчит. Ну нет, уже все что ли уже? Ну, я не знаю. Да, все уже вот так вот окончательно.
В движении.
Ну давайте о движении тогда. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира. Можно в подробностях живо писать, чего там, как, что происходило. Как, кто, в кого, как ехал, как подрезал, как обгонял. На этом самом катке своем асфальтоукладочном. Где-то тут Дептранс оперативно показал нам ночью опять 25. Внутренняя сторона 41 километр. Это ночью произошло, ближе к полуночи. Опять у нас вот транспортные средства. Там сколько их? Ну, так по виду, может быть, три. Уже три паровозиком стоят. И... Ну и что? Ну, естественно, где три, там и четвертый должен приехать. И он приехал. И что-то там так подбросило вверх, как бы это не человек подлетел. Вот. Ну, естественно, приехал, конечно, в них. Но видно, что в какой-то момент пытался тормозить. Я показываю все в стриме. У нас есть видео! Есть картинка! Есть картинка! Радио можно смотреть. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Заходите в телеграм-канал, там кнопка «Вступить» вверху справа, жмите. Вступайте, не бойтесь, это хорошее место, в него не зазорно вступить. Вот, и смотрите. И тогда вот, ну, только если не за рулем, конечно. Только если вы длинноногая блондинка-штурман, у вас есть такая возможность. Смотреть, сидеть, а этот ваш, пусть он рулит. Вот, тогда смотрите. Ну, или вы так устроились, что никуда вам не нужно, и вот дома уютненько. Так, в общем, он едет, это в средней полосе. И пытается, уже видно, что пытается уходить через, в соседнюю полосу, но не получается. При том, что никаких помех нет, ни справа, ни слева. Впереди в 100 метрах автомобили, позади в 100 метрах автомобили, пустой участок МКАД. И на пустом участке... Ну, что-то думал. Бывает так, воткнешь в себя внутренним взором. Такой, вроде бы на дорогу смотришь, а глаза как будто бы повернуты внутрь. Такие, и ты смотришь в свои мысли, что-то думаешь. Такое состояние затупения. Затупил немножечко. Так бывает. И ты так на автомате начинаешь все делать. Это очень опасное на дороге состояние. Очень опасное. Вот затупить на дороге хуже не придумаешь. И, ну, разве что только уснуть на дороге окончательно. Это случилось вот на МКАД, очередная авария. Теперь, значит, по Москве оперативная сводка. Сейчас Рижская, я уже сказал, подъем на Рижскую эстакаду. Ну, это там за километра полтора. Ну, подъем, вы вот проезжаете, Сокольники у вас справа, там все съезд на Сокольники. Какая-то там еще заправочка есть такая, называется она... Это заправочка Транс-АЗС. Вот где эта заправочка. Вот всегда, когда есть какие-то заправочки, какие-то съезды, еще что-то, у меня всегда подозрение, что кто-то куда-то хотел срулить, потом забыл, потом проехал, потом резко рванул в сторону, его кто-то ударил, ну и вот это вот все. И вот как раз где-то заправка с правой стороны, вот здесь серьезное ДТП. Так что учитывайте, что на трешке придется постоять. Только что появилось на пересечении платного проезда Одинцовской и перехода его в проспект Багратиона, вот здесь, внутренний МКАД, вот здесь, на этой большой, колоссально сложной развязке, внутри на МКАД ДТП. И еще одна МСД СВХ, которая М-12 в области, она там еще все МСД СВХ называется, Вот. Прямо перед Москвой тоже. Вот прямо вот уже начинается эстакада, Леруа Мерлен. Здесь у вас, видите, большой торговый центр справа. И у него ДТП какой-то. Поэтому из области уже сложно въехать по этому направлению. А в остальном, да вроде бы... Ну вот еще только у Зеленограда, где сходня. Черная грязь, в черной грязи. Какое-то мощное, потому что пробка, я просто вот на глазах вижу, как она растет. Из-за эстакады, конечно, там же на Ленинградке у вас пробка до поворота на терминал Б. И в Подольске, я смотрю сейчас там, где южный обход Подольска, выезд на Симферопольское шоссе, тоже на эстакаде, что-то не получилось, не получилось. Поэтому, когда вы из Соснового Бора и из Подольска пытаетесь по южному обходу выехать на Симферопольку, будет тяжело, потому что там тоже дорожно-транспортные происшествия. Это сводка дорожная к этому времени. Она не будет долго оставаться такой, будут иные неприятности, о них рассказывайте. Говорит МСК-бот, если написать 7373948, телефон прямого эфира по 495 коду, если позвонить, Щукин, и все. Есть такой телеграм-канал. Есть такой канал. Заходите.
Моторы.
6.34, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Приветствую вас. Ну, во-первых, где-то здесь был Николай, которому нужно было что-то сказать. А, привет Николаю. Привет Николаю. Тига 799 пишет: узнал вчера, что на работе один из водителей тоже слушает моторы. Хороший, по всему видно, человек. Имеет вкус, имеет стиль. Слушает моторы, сказал, чтобы обязательно ему привет был передан. Вот так мир тесен. Господи, мир тесен настолько, что реально чувствуешь, что тебя кто-то локтями постоянно по этому самому. Доброе утро, да, слушаю. Да, Николай, привет. Доброе.
Да, Николай.
Я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Дмитрий.
Да, Дмитрий, слушаю.
Ром, вот по дорожной ситуации можно?
Конечно, нужно, безусловно. Да. А радио сделайте, пожалуйста, тише. Можете только в телефоне слушать наш разговор. А радиозвук убрать вообще.
По громкой связи работает.
Во, видите, я себя дважды слышу. Ну ладно, давайте, я тогда буду молчать, а вы говорите.
Сейчас выезжал в Люберец. И вот на эту Форду, которая превращается в М12, нашу платную, да?
Ага.
И она стоит прям что-то плотненько так сквозь от Некрасовки в сторону МКАДа, туда, в сторону Выхина. Что там такое, не знаю.
ДТП прямо перед МКАД, прямо перед съездом на МКАД. Авария большая.
Авария большая. Понятненько. Прям 3 километра в час.
Во, держитесь. Видите, там... Хорошо, что громкая связь. Плохо, что такая громкая связь, что заносит звук. Левый ряд, средний ряд в 6.13. Уже сейчас до... этой самой улицы Дмитрия Дмитриевского, Лухмановская, еще да, дальше. Вот как раз где Некрасовка, вот здесь, да, отсюда. Как объехать? Никак не объехать. А, нет, можно было через Комсомольский проезд, зная это заранее, уходить по Комсомольскому проезду до этого самого... Да что, а тут можно съехать вообще? Не вижу, можно ли здесь ехать по Красной улице на Октябрьский проспект, уже Октябрьским через Волгоградку. Ну, в общем, надо постоять. Хотя, если 3 километра в час, то постоять как раз где-то час и придется. Ну, минут 40, может быть, потому что очень плотная пробка. Так, Рижская эстакада, да. Дальше у нас в Опалихе посыпал снежок, а мне в центр уезжать. Вижу, Сергей, что по вашему настроению, что все еще на лете, как будто бы. Так, что у нас еще здесь? Большое сообщение от Крюгера. Товарищ Крюгер, я боюсь, что мы сейчас, если затронем эту тему, так мы инициируем снова долгий разговор на этот счет. Ну, а с другой стороны, если это реальная боль, если это действительно большая проблема, ну, так почему и не попробовать снова поговорить? Хотя, честно, вот сколько я пытался разобраться, вроде бы это тема как горизонт. То есть, на самом деле, горизонт — это иллюзия, никакого горизонта нет, нет никакой линии, вот, ну, такой, за которую что-то там. Это все время идешь, а он все время на одном расстоянии от тебя. Вот, и эта тема, она также ускользает, как этот самый горизонт, потому что вроде бы, кажется, нащупал уже, приближаешься к ней, И такой, и вот уже сейчас ты все поймешь, а потом бамс, какое-то предложение одно, формулировочка какая-то появляется, думаешь, ага, не, не так, значит. Я думал, что уже все понял, но нет, не понял, оказывается. Вам все... Ты все понял про утилизационный сбор? Да, я все понял. Нет, он не понял. Голос за кадром, он не понял. Вот, ну, не очень понятно. Все как-то так... Все как-то так обтекаемо. Вот, и снова пишет Крюгер свою историю. Товарищ Фредди... Я вам вот что скажу. Значит, сначала история. Вчера поздно начал слушать, так вот и не суть не уловил. Если можете, помогите. Купил в июле автомобиль Килиманджаро. У физического лица. Возился через Киргизию. Это я знаю, эти Манджаро. У них с левой стороны иероглифически написано, что это Манджар. Или что там написано. Ну, в общем, такие иероглифы. Так можно опознать автомобиль китайский. Ну, в смысле, что он прямо из Китая. Очень понимаю вас. Сколько сэкономили денег? Можно спросить вас, товарищ Крюгер? Допишите, вот насколько дешевле он вам обошелся. Вот, значит, электронный ПТС продавец получил, был активный, собственником являлся он. То есть вез человек через Киргизию. Утилизационный сбор, соответственно, был оплачен. 3400 рублей. Прекрасно. На сайте системы электронных паспортов мы изменили собственника. Молодцы. И сейчас им являюсь я. На учет все это время я автомобиль не ставил. Он просто стоял. Но вы собственник уже, правильно? Правильно. Сейчас думаю его продавать. Возникает вопрос, нужно ли мне или будущему покупателю оплачивать этот самый утильсбор. Я думаю, что нужно будет. И этот самый утильсбор, я думаю, что будет на уровне 840 тысяч. Это моя догадка, исходя из того, что он изучал накануне, и потом уже вне эфира тоже почитывал там какие-то статьи. Ну, в общем, такое. 3 930 000. 3 930, то есть 4 миллиона. То есть, условно говоря, где-то миллион вы сэкономили. Ну и вот сейчас где-то миллион придется заплатить. То есть, в общем, понимаете, да? Когда я говорил, что, ребят, брать у официалов оно подороже, но оно надежнее, еще и гарантировано, еще и адаптирован автомобиль уже сразу, я имел в виду именно это. Значит, смотрите, сейчас открою другой источник, где про утильсбор. Возможно, есть тут у нас специалист, который собаку съел, если повар вам не врет на этом вопросе. И вы сможете чуть подробнее рассказать. Уплачивают утилизационный сбор следующие категории граждан. Импортеры, завезенный в Россию автомобиль. Производители за транспорт. Ну, это, короче, неважно. Когда не уплачивается утильсбор? Временный ввоз в автомобили в страну без постановки на учет. Ввоз ТС, который принадлежит беженцам или вынужден переселенцам. Ввоз автомобиля, который принадлежит дипломатической миссии другой страны. Если автомобилю более 30 лет с момента сборки. Он типа уже утилизирован. Изменения, которые вступили в 23-м году. Там для грузовых вообще караул какой утильсбор. Как рассчитывается формула дальше, это я тоже не буду вас мучить этим делом. Вот главное. С 1 августа частный ввоз по сниженным ставкам возможен только для личного пользования. Следует учитывать, что в новой трактовке постановления правительства ставка для физлиц приравнивается к принятой ставке для юрлиц, для компаний. Если автомобиль перерегистрируют менее чем через год после таможенной очистки. Если кто-то привез автомобиль вам, частное ли лицо, юридическое ли лицо, неважно как. Если тот, кто его ввез, передает его, то есть вы меняете собственника, все, утильсбор по полной должен быть оплачен. То есть теперь еще 840 тысяч. Дальше. То есть если человек декларирует ввоз автомобиля для частного пользования, вот тот, кто его ввозил и декларировал, он и должен оставаться владельцем, автомобиль должен быть зарегистрирован на нем не менее года. Эксперты советуют при приобретении импортированного автомобиля внимательно проверять документы, потому что доплатить разницу утилизационного сбора могут предложить не продавцу, или перекупщику, а покупателю, то есть вам. Чувак приехал, привез вам его, передал, вы его перерегистрировали на себя, ну, в смысле, теперь вы владелец, и вам-то и предстоит оплачивать сбор. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро. А что это должен покупатель-то платить? Кто ввез, пусть тот и платит. Я так понимаю, то есть это справедливо.
А, нет, вы хотите со мной сейчас поспорить? Вы с законом, потому что покупатель должен понимать, что он покупает. А что же вы хотите?
Ну, что он должен понимать? Государство должно обеспечить.
Не, ну смотрите, вы квартиры покупали когда-нибудь?
Конечно.
Конечно. Вот юридическую чистоту квартиры кто изучает?
Юридическую чистоту изучает покупатель.
Конечно, вот и все. Ну, а что еще здесь говорить? А зачем он это изучает? Для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, когда квартира окажется под арестом, там еще чего-то. Вы можете судиться с этим чуваком, который ввез. Но только понимаете, в чем дело? Он вам скажет: бро, извини, пожалуйста, но ты закон-то читай. Вот сейчас автомобиль на тебе. Ты его собираешься эксплуатировать или я его собираюсь эксплуатировать? Ты его собираешься эксплуатировать. Ну так вот эксплуатируй и плати. Не хочешь — не эксплуатируй и не плати. Ну, в смысле, вы же понимаете, можно судиться, там еще что-то делать, но есть закон. И прежде чем что-то делать, нужно его почитать. Ну, внимательно почитать. Тем более, что 1 августа редакция это была, а с 29 октября он начал действовать. То есть я прекрасно, послушайте, я здесь вообще не чиновник, не госслужащий. Я прекрасно понимаю ваши эмоции. Сейчас, если бы я поддался на этот ажиотацию вот эту последнего года, и на... у меня колоссальное количество знакомых, которые бывшие журналисты. Кто-то ушел на стройку работать, там, автожур. Кто-то нормально таксует в Ереване. Ну, там, в такси ездит сейчас тоже. Работал всю жизнь журналистом автомобильным, а теперь в Ереване таксует. Недалеко ушел от профессии, кстати. Вот. А кто-то подался как раз вот в эти истории гонять автомобили. Ну, кто-то сюда. И если бы я подался на увещевание, что смотри, какая тачка офигенская, сейчас пригоним тебе вообще все это копейки, здесь в два раза дороже, в 2,5. Я сейчас вместе с вами бы рвал и металл, и негодовал бы. Поэтому я не отстаиваю справедливость там или высшую меру справедливости этого закона. Я просто говорю, что это закон. Есть формулировка. Закон суров. Но это закон. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, хорошего дня всем.
Спасибо,
вы знаете, взаимно. У нас же, знаете как, сызрани пошло. В России такая страна, где справедливость, она как бы чуть-чуть в душе-то превыше закона. То есть как бы же народ
требует. Ну, по понятиям, мы хотим жить по понятиям, чтобы по понятиям, да. Не по законам, по понятиям.
Да, и поэтому они как бы, вот, но это ладно. Вот смотрите, я чуть-чуть тоже начал разбираться в этой ситуации. Эту ситуацию как бы избежать можно, но только если ты вот этих, если только ты напрямую, ну, идем, ну, назовем это, ну, давайте возьмем а-ля любого известного блогера, кто гоняет, разрешите, да, вот, например, да.
Ну, возьмите.
Вот товарищ Иванов идет, к примеру, там, а-ля, там, в клубный сервис или в той же самой Лене Лисовской, да, то есть там.
Лису брать приятнее в этот момент, конечно, да.
А, ну, наверное.
Да, да, хорошо. Так, давайте.
Вот смотрите, я прихожу к ней, там, к примеру, и говорю: Лена, я хочу такую-то машину, вот тебе деньги... И купи мне ее там. И если она ее там покупает уже за мои деньги и на мой инвойс, то есть я вот это вот, на меня она ее покупает. То есть я не вешалка та, на которую привезли, а потом я ее купил. А тогда я в течение 3 лет ее не продаю.
А таможенные все процедуры кто проходит?
Нет, ну там вот в том-то и дело. То есть я должен быть в этом участвовать. То есть, как бы, понимаете, вот если я в этом во всем участвую...
К вам надо просто взять, как это говорится, наставничество лисы, Лены Лисовской, чтобы она вас взяла за ручку, повезла туда, куда где-то все есть, и чтобы вы сами проходили все эти процедуры сами.
Да, Роман. Да, сами. Ром, да. И вот тогда ты можешь этого избежать. Но, товарищи, если вы здесь пойдете в салон и увидите машину там а-ля на армянских транзитах, ну или человек катается на ней, да, там, и купите у него какой-нибудь автомобиль, а он уже на вешалке висит. Все. То есть, ну, человек и тот — это вешалка. И ты по-любому свою единичку или там 800 тысяч или 1,5... Ты заплатишь.
Да, поэтому... об этом и речь. О том, что единственная возможность пригнать. Это нужно, то есть я сейчас, Леночка, вот, между прочим, хороший совет сейчас бесплатный звучит. Я знаю, что Лена иногда среди нас бывает. Привет тебе большой, как всегда, радостно даже воображать, что ты здесь, даже если ты здесь. Нет? Но мы будем воображать, это всегда приятно. Вот, и я хочу сказать, что совет по новому ведению бизнеса. Потому что сейчас даже большие дилерские центры уже отказываются от этих историй при привозе в автомобили, потому что это было выгодно, когда это стоило 3-400. Можно было вот так вот утильсбор. А теперь, когда миллион за утильсбор, так у тебя маржи никакой нет. Так и нафиг так возить вообще автомобиль. Вот, они не будут этого делать. Так вот, мой совет, стартап какой? Нужно покупать наставничество. Так как если бы, ну, то есть постепенно превращаться в инфо-цыган. В инфо-цыган, в эти блиновские всевозможные, которые там под 10 миллионов наставничеств. Я проведу тебя через бизнес, прокачаем твои все эти скиллы, каналы, все. Ты сейчас попрут бабки. Сколько стоит? 17 миллионов рублей наставничество. Давай, присоединяйся. У меня уже, вот, смотри, 100 человек. Все эти заплатили по 17 миллионов. Все нормально будет. Не волнуйся. Попрет. То есть, но только вместо инфо-цыганства вот этого надо что делать? Наставничество в том смысле, что ты уже все знаешь. Ты знаешь, какой самолет, каким рейсом, в какой городок летит, где что там находится. И лететь надо, между прочим, не в Казахстан, в Киргизию или в Ереван, или в Армению. Нет, лететь надо в Гуанчжоу, лететь нужно туда, там брать автомобиль, просто за руку приводить человека, что вот это находится здесь, вот это место, вот тут автомобили, вот это выбирай, вот это покупай, вот это вези, вот таможь, плати, все. Вот такое наставничество продавать. Я сам займусь этим, короче. Все, нафиг, не надо никому. Дура, Лекс, Сед, Лекс. Вот что я хотел вам сказать. Закон суров, но это закон. Вот что, звучит это хорошо. Дура, Лекс, Сед, Лекс. Так что можно сколько угодно сейчас возмущаться по этому поводу. Единственное, конечно, у меня вопрос к обратному действию закона. Вообще-то принято так, что закон не имеет обратного действия. В том смысле, что если ты что-то накосячил, но в тот момент, когда ты косячил, косячеством это не называлось, а называлось это предпринимательство, к примеру. Предпринимательство. А потом приняли закон, что это не предпринимательство никакое, а преступность, то если ты закончил предпринимать до момента, когда приняли закон о преступности, ну, о криминализации этой деятельности, то что ты делал до принятия закона, как бы не считается преступлением. Это называется обратное действие закона. И, как правило, в юриспруденции законы не имеют обратного действия, иначе это было бы дико нелогично, и это было бы очень далеко от фундаментальных постулатов и понятий юриспруденции. Потому что так ты можешь в любой момент принять что угодно и вывести за рамки закона и за правовые рамки все, что хочешь. Вот сейчас тебе взбредило, что ты такой. А вот наступать на правую ногу, когда идешь по улице, нельзя с этого дня. Ходили раньше, наступали на правую ногу, да, всех в турму. Нет, так это не должно работать. При этом с утильсбором как будто бы работает так, что если вы раньше там когда-то привезли, то все равно сейчас нужно доплатить. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, доброе утро все, это Андрей. Мне помощь нужна, консультация, как бы тут людей много всяких разных продвинутых. Угу. Вот кто подскажет, вот Ford Tornado Connect дизель, 2008 год. Я не могу разобраться, в какую сторону идет циркуляция жидкости охлаждающей на печку, которая. Потому что мы врезаем отопитель, и информация, откуда идет, куда приходит, нигде нет. В сервисах спрашивал, там, ну попробуйте то, все, в общем, никто ничего сказать не может, литература тоже ничего не показывает. Может, кто знает, подскажите.
Еще раз тогда, Ford Tornado Transit, это каблучок, что ли, малюсенький?
Так, ну, да, он такой, минивэнчик, Ford Tornado Connect.
Я знаю, у Пашки Федорова, у отца такой был, но не думаю, что он знает. Итак, и вам нужно понять циркуляцию системы охлаждения, правильно, в каком,
да,
по контуру там идет?
Где, возле печки идет вот этот абсорбер масляный. Вот угу. непонятно, он то ли с него идет, то ли уже туда приходит после печки. Нигде ничего не, про это не написано.
А обычно как?
Ну, обычно, я думаю, с блока идет и туда, как бы вниз. Но я снимаю шланги, как бы на...
Вася Пуховчанин пишет вам, скиньте патрубки, прокрутите стартером.
Ну, вот я так и делаю, там не поймешь. Он и оттуда снимаешь оттуда, он оттуда не идет, то наоборот не идет. Короче, там темный лес.
Вот это форт, общем,
знаете,
конечно.
Научно.
Как а это ваш или вам быть? Нужно сделать работы просто?
Нет, это мой, я работаю просто. Mm. Прохладно стало.
Понял. А если сдать его специалистам, сказать, вот мне прохладно, сделайте, чтобы тепло было?
Ну, можно так, но как привык, все сам делать.
Понял, это, понял. Очень уважаю, хорошо, очень уважаю. Так. Уважаем, уважаю и очень понятно. Спасибо, все прозвучало. Братцы, помогайте. Давайте коллективный разум сейчас напряжем наш. И скажем, поставить прозрачный патрубок и посмотреть глазами, куда оно потечет. Я бы предложил еще какие-то, если бы можно было добавлять какие-то эти, крошечку какую-то, чтобы было видно, куда течет. Точно. Нужно взять прозрачный патрубок, поставить его туда, в прозрачный патрубок, иголочкой сделать прокол и ниточку туда, чтобы ниточка показывала направление тока жидкости. Как это делают на самолетах, когда учат пилотов летать, чтобы ты визуально видел, когда срывается поток воздуха с плоскостей. Ниточки-то ниточками увешивают плоскость, ну, крылья. Вот. И ты видишь, когда они ровно такие натянуты, а потом они такие начинают болтать. Все, поток, значит, срывается. Сейчас в штопор рухнем. Вот так нужно. Туда ниточку, прозрачный патрубок. Смотрите, как мы сейчас придумаем. Вот. Чем-то ее присобачить. И чтобы ниточка показывала направление, куда потечет. А? Предложите лучше. Гупешек туда. Они потом раз... Кто такие гупешки? Я не знаю. Ну, вроде Чинган рулит. Иногент, как это пишет. Какие-то фразы вырываются. Наверное. Так. Ну, логика же. Чтобы что-то посмотреть, нужно сделать так, чтобы это было видно. Ну, естественно, Алексей, конечно. Поэтому я бы визуализировал процесс вот таким образом. Тем более, если это для себя и делаешь сам... И оно прикольно придумать что-то, какой-то способ такой вот, чтобы твое было, чтобы ты понимал, что ты не просто сам починил, но ты и способ придумал, как настоящий профессионал, инструменты для себя подгоняют там. Вот, ну, я привык, что вот так вот оно, что удобнее. И все. И так бы посмотреть на эту ниточку. Ну, только, ну, чтобы контрастненько было, подсветить там все это дело. А? Попробуйте. 676-й. Это я обращаюсь к вам по последним цифрам вашего телефона. Потому что по телефону, когда вы звоните, не всегда запоминаешь имена, а у нас так мы приняты последние три цифры номера. Попробуйте, может быть, реально патрубок, тем более, если вы уже гупешки, это аквариумные рыбки. А, извините, я просто собачник, и с аквариумными рыбками меня связывает только Александр Сергеевич Пушкин и его «Золотая рыбка». Старуха у разбитого корыта. Кстати, в Киеве вчера Пушкина снесли, вы знаете? Да-да-да-да-да-да-да. Он там сидел в сквере перед университетом. Такого красное большое здание. Большое красное здание. Университет. И там в сквере сидел Пушкин. А сквер этот выходил на бульвар Тараса Шевченко. Вот. И потом, если Пушкина оставить позади, то направо поворачиваешь, там Бессарабский рынок. Потом вниз туда. Вот. А если налево, то там Площадь Победы. Сейчас не знаю, как называется, наверное, Бандера там или еще что-то. Потому что Победы той Победы, нашей Победы 45-го года. Вот. И там сидел Пушкин. И сейчас Пушкина снесли. Ну, потому что, ну, естественно, понятно же, что всем же понятно, что все же мерзкое ну, началось именно тогда, правильно? Все же понимают, в чем корень проблем. И теперь корень проблем искоренив Пушкина. Вот видосик, смотрите, тут со звуком. Вот так. Подвесили Александра Сергеевича за этот самый, за плащ. У него накинуто на плечо была там какая-то одежда. Подвесили
за эту штуку, сдернули, и вот он так крутится, видите, вращается. Вот. А уже исписан постамент весь, а вот он. Его измазали красным, типа кровавый, конечно, тиран. Декоммунизацию или деколонизацию... А, деколонизацию не... спинить, не остановить, значит. Империя геть написано. Империя геть. То есть это империя, Пушкин империя. Я вспомнил в этой связи, конечно, с Пушкиным. Сейчас мы вернемся, если вы не против, к Утильсбору и к Патрубкам. Я просто, раз уже о Пушкине зашла речь, о золотой рыбке. Так что этих, вы говорите, золотых, ну, рыбок пустить аквариумных туда. Но мне кажется, мой вариант с ниточкой более гуманный. Украина глухо волновалась. Давно в ней искра разгоралась. Друзья кровавой старины народной чаяли войны. Роптали, требуя кичливо, чтоб гетьман узы их расторг. И Карла ждал нетерпеливо их легкомысленный восторг. О чем здесь речь? О том, что молодежь от Мазепы... Мазеп же она... требовала, чтобы он разорвал с Москвой отношения и с Карлом задружился. Карл — это швед. Вот. Это Полтава. К вопросу о том, что... Чё Пушкин-то им насолил? 1828 год. Написано издание первое, по-моему, в 1829. Вот. А в 2023-м Украина, глухо волнующаяся, конечно, она нашла, конечно, виновного все это. Избавилась от Пушкина, который все это время сидел там и мозолил им глаза.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, он как пятница. Просто случился на сутки раньше. 16 ноября на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щук. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной и вообще. Легионер, доброе утро. Легионер пишет, что легионер здесь очень хорошо. Трофей с нами, Рима тоже, доброе утро, приветствую. Виктор Пурич, доброе утро. И вам тоже здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. По патрубкам хочу сказать.
Так, скажите.
Температуру надо замерить на входе, на выходе с радиатора и все. Где температура больше, оттуда, значит, и идет циркуляция.
А где меньше?
Элементарно.
Да, туда и входит. Конечно.
То есть, либо взять пирометр, самый недорогой, они стоят там копейки, да?
Ага.
Тепловизор, либо в любых случаях, бывает часто, что просто рукой можно определить даже температуру.
А если плохо работает как раз, и оно и на входе, и на выходе одно и то же будет показывать?
Ну, так не может быть. Если стоит радиатор, он все равно температуру снижает в любом случае.
Понял.
Если только вообще циркуляции нет, ну, тогда будет холодное.
Да. Все. Это согласен с вами. Спасибо большое. Тоже вариант, видите, как вот. А, на выходе из радиатора, вот. Вам на выходе с радиатора и все, температура больше, взять копейки, давайте... Во, видите, тоже про тепловизор. Кристальные умы мыслят в унисон. Тут же появляются идеи. Поэтому все большие открытия делаются, как правило, в нескольких экземплярах моментально. Кто это там изобретает чего-то, и Зворыкин тут же изобретает телевизор, а кто-то тоже изобретает. Очень хорошо. Алексей Портер, доброе утро, приветствую. Руслан, внешний третий транспортный в районе Русаковской. Большая проблема. Да, эту проблему... мы наблюдаем уже в течение часа, и эта проблема привела там у съезда в Сокольнике, ну вот где начинается эстакада Рижская, вот она только-только-только налево вверх пойдет подниматься, и здесь последний шанс уйти в Сокольники у вас. И вот здесь, и там еще Транс-СЗС заправочка. У этой заправки мощно, что там два такси забодали транзит, в столбе торчит, как мне написали. Вот, и еще одна мощная проблема, реально очень большая и очень серьезная, причем я не знаю, что там случилось, это Косинское шоссе, Вообще-то потрясающее место, потому что у него есть сразу несколько названий, как это было однажды с Голландией и Нидерландией. Одна страна, два названия. Вот так и здесь. Есть название МСД, потом есть Косинское шоссе и есть М-12. И все это про один и тот же въезд. В общем, это та самая платка, которая въезжает в Москву сразу на МСД СВХ. Здесь прямо перед Москвой, перед развилками съезд на внешний МКАД, либо ехать дальше прямо, что-то случилось. Левый ряд такси поперек полосы и длинномер во второй полосе. Вот что случилось. Спасибо большое. Смогли написать. ДТП... 100 метров левый и средние ряды заняты. Всегда, когда есть длинномер или какая-то большая фура, большой тягач с большим прицепом и какая-то легковуха, всегда по умолчанию я думаю, что легковуха виновата. Я всегда так думаю по умолчанию. Даже если водитель там псих за рулем тягача и все остальное. Но просто для большинства из нас мы не можем почувствовать себя, что чувствуют эти чуваки там за рулем. Во-первых, ты железобетонно всегда понимаешь, что ты супергерой. Ты просто супергерой. Вы пробовали тягачами управлять фурами? Ну, просто даже по площадке поездить. Непередаваемое ощущение. Я не пробовал. Но непередаваемое ощущение. Но я пробовал на автобусах ездить, на этих, ну, там, цельнометаллические фургоны, еще что такое. Уже это дарит тебе ощущение, что ты супергерой. Ты сидишь выше всех. Ты реально гигантский. Тебе, чтобы перестраиваться, нужно понимать, что там 3-4 автомобиля сзади тебя нет, ну, их сбоку. То есть, и в этой связи ты искренне надеешься на то, что люди вокруг тебя понимают, какой ты большой, какой ты неповоротливый, что вообще-то надо следить за твоими движениями тоже. А не только так, чтобы ты за ними следил. Поэтому, когда ты едешь на такой... И больше того, ты понимаешь, насколько ты крутой как водитель. Ты управляешь таким сложным устройством, ну, с точки зрения пилотирования. И все время такое чувство, класс, вот это вот, я вот, крут я вот. И поэтому, когда вы вот эти вот «Жигули» и крутится, и крутится, и крутится все время перед носом вот это вот. Зачем? Они реально гигантские. И вы думаете, что он просто хамло зачастую. Ну, типа, хамло такое едет, а он банально не видит тебя. Особенно сейчас, когда темнота, когда дождь идет, когда все блестит, он буквально тебя просто тупо не видит. Не надо рассчитывать, что он в какой-то момент скажет: «Ах, да, точно, извини, ты же таксист, давай, 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 приезжай». Тебя не видно вообще ему. Вот. И немногие из нас это понимают. Немногие, к сожалению. И вот, пожалуйста, на М-12 не поняли. Казалось, что понял, но таксист не понял. И вот, пожалуйста, вот что случилось. Учился в ДСАФ, ездил на Урале с длинномерным прицепом. С тех пор боюсь все, что больше газели. Алексей, абсолютно верно. Абсолютно. Ну, просто это надо испытать однажды, чтобы понять, с кем ты пытаешься бодаться. И что в 50% случаев то, что ты воспринимаешь как выпад в твой личный адрес со стороны там дальнобойщика, еще кого-то, это просто он тебя не заметил, он вообще не собирался с тобой ничего выяснять, учить там тебя, еще что-то. Тебя просто тупо не видно, ты муха для него. А еще и муха в мертвой зоне. Я работал на самосвале с прицепом и с полуприцепом. Ощущение хорошее, ты выше всех, ты больше... Да, вот такое ощущение, что ты просто... И ты не понимаешь каждый раз, когда против тебя кто-то начинает дергаться, ты думаешь: «Господи, ну ты же реально букаха, ну что ты тут выделываешься вокруг меня?» В Сокольниках... А, в смысле... Да-да-да. В Сокольнике гад рвется! Там есть где скрыться. Это правда. Гранд Чероки 3-литровый дизель стоит брать? Владимир спрашивает вас. Стоит или нет, не знаю. Ну, если новый, и вы за ним собираетесь отправиться в Штаты, то, может, и стоит. А вот, и для себя пригоните. А если здесь и старый, не знаю. Ну, как бы, ну, что там по логистике, по запчастям, по обслуживанию, по всему? Не знаю, я... Ну, сложно сказать, кто, где вы его возьмете, кто его эксплуатировал, состояние. Так-то я американские автомобили не то что недолюбливаю, просто мне кажется, что многими вещами, Америка, она как немножко как Австралия, только наоборот, там вниз ногами ходят, а там чуть-чуть повернутые налево все время люди. И есть вещи, которые ментально отличаются от нас. Ну, к примеру, у нас улыбка что-то значит, там улыбка ничего не значит. Во многом я сложно отношусь к Задорнову, к творчеству Михаила, нашего юмориста, так называемого бывшего Задорнова. Но многие вещи у него реально соответствовали действительности. То есть, когда американец спрашивает, ну что, как там у тебя, все нормально, он не собирается даже слушать, что ты ему ответишь. Не надо ему рассказывать. Это русские тут же начинают рассказывать, как у них реально дела, потому что мы так привыкли делиться вот этим всем. Американец с ума сойдет, если ты начнешь ему рассказывать. Он не поймет, он думает, сумасшедший какой-то. Это просто, ну, норма. Ну, что там, how are you? Ну, нормально, все, окей. Вот. И так дальше. И поэтому многие вещи у них, то, что считается для них нормальным абсолютно, мы, ну, я лично воспринимаю, в частности, в автомобилях, если мы об автомобилях говорим. Пренебрежение инженерным, инженерной школой, качеством сборки во многом по салонам. Там совершенно какие-то эти щели, допуски разные по панели. Там что-то болтается, там скрипит. Здесь через 7 тысяч километров уже на руле облезла кожа какая-то. Здесь что-то... И вот ты постоянно сталкиваешься с этим, с тем, что на фото это выглядит классно, но когда начинаешь эксплуатировать это все очень бюджетное. Очень бюджетное. И странное. Со странными мультимедийками, со странными органами... Ну, в общем... Ну, как бы, это надо просто любить американские тачки. Просто любить и закрывать глаза на многие вещи, которые, ну, да, мне лично кажется странным. Ну, кто-то говорит, что хорошие, там, нормально. Брат гоняет на чирике 14-го года 5 лет, очень доволен машиной, Руслан Дрокин сообщает. Ну, естественно, конечно, а что же он скажет? Я у тебя, ты знаешь, настолько оригинал, что я совершенно недоволен своим автомобилем, но продолжаю гонять его. Естественно, доволен. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Добрый день, Роман. Ну, вот товарищ по Форду, вообще жидкость в машине, ну, вообще циркулирует, если сидеть по ходу движения слева направо, справа налево.
Против вот, часовой.
Да, по часовой.
Если по ходу. А, ну, если по ходу. Ну, в общем...
Ну, да, ага. По ходу сидит. А потом, слушайте, ну, товарищ, он не может подъехать в этот, как в сервис Форд.
Да наш... подъезжал, ну, вы прослушали просто. Он же подъезжал, а там говорят, что может так, а может так. Ну, ну не обижайтесь, ну, чего. Так, у чувака тачка разобрана, и проверка в работе невозможна, поэтому нужно искать документацию. Не, возможно, возможно, да, в этой самой... Нифига себе у вас радиоволны. Мне-то казалось, что они всегда примерно с одной и той же скоростью в районе 300 тысяч километров в секунду распространяются. А оказывается, что скорость движения радиоволн в атмосфере Москвы и Подмосковья, она очень, очень отличается от движения в вакууме. То есть где-то могут они длиться. Вот сейчас тема полчаса назад обсуждавшаяся, только дошла до радиоприемников, вот это все. Интересно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Антон.
Да, Антон, приветствую.
Я считаю, что любовь к старым американским автомобилям, она сравнит любви к старым немецким машинам.
К старым женщинам.
Мне кажется, ну и, возможно, даже у кого как. Вот, потому что, я сейчас объясню, почему я так скептически сказал, потому что у меня вот у отца старый Mercedes R-ка. Вот, R350.
Хороший, и большой, вот, семейный такой.
Слушайте, но он, понимаете, вот морально устаревшая машина, ну вот по каким-то параметрам,
ну, да.
Понятно. Угу. Вот, она все-таки не новая, она только в Китае, насколько я знаю, новая
производится.
Угу. Вот, и я ему объясняю, что ну вот, плюсы нового, вот ты любишь там это, вот тебе там понравится. Он говорит, нет, вот Mercedes я еще вот не готов. Мне вот все нравится, все, вот я тут знаю, прекрасно. Хотя, условно говоря, заезжаешь там на ТО, да, и уже пошли такие поломки, которые, ну, как сказать, не технического регламента. То есть там то катушка зажигания, и то какие-то проводка где-то, возникнет с ней проблема. То есть, мне кажется, нет какого-то никак... Каждый вот...
Да нет, понятно. И больше того, чем возрастнее становится человек, тем инертнее становится его сознание, и все новое начинает тебя напрягать, потому что кажется, что оно необоснованно сложное, и все как-то к чему-то, вот к этому ко всему надо привыкать. И поэтому замедляется сознание. Это плохо, против этого нужно восставать, нужно все время менять динамично все, потому что в какой-то момент ты превратишься в человека, который будет приходить утром на работу и говорить: «Здравствуйте, товарищи!» Мы не должны позволять расслабляться нашим мышцам мозговым. Нужно упражнять их так же, как бицепсы, трицепсы и прочие дельтовидные. Прокачиваем. Но для начала просыпаемся, естественно. Конечно же. Пилюля давно ждет вас в нашей с вами любимой тележеньке. Мною любимой, вами уважаемой. Или наоборот, не помню. Щукин и все, заходите, забирайте, в общем.
At least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not going to leave you alone. I want you to get mad.
Вот именно. Байден встречает Си Цзиньпина. Не, Си Цзиньпиня. Си Цзиньпинь. Си Цзиньпиня. Видосики. Вы обратили внимание на взгляд госсекретаря Энтони Блинкена на своего патрона, когда тот общался, здоровался, точнее, с Си Цзиньпином, но уже в рамках переговоров, нет? Зайдите, я прошу вас, посмотрите на это просто что-то запредельное. Но я вчера, ночью, точнее, сегодня уже это все специально... сидел, заморачивался, наводил прямо на него, так увеличивал все это, вот, наезжал. Нет таких кадров. Это не камера, оператор на него наезжает. Это я сам такой эффект сделал в видео в своем, чтобы прям вот рассмотреть его мимику, выражение лица в деталях. Как он смотрит на Байдена, пока тот говорит: «Мы знаем друг друга очень давно». Нет, не так он говорит.
«Знаем друг друга очень давно. Мы не всегда не во всем были согласны, что неудивительно»,
говорит Байден. А Блинкен в этот момент такой сидит, говорит: «Слушай, я тебя умоляю, ну не ляпни только что-нибудь. Ну не ляпни только что-нибудь в своем идиотском. Ну только ничего не говори, кроме того, что в бумажке написано у тебя. Умоляю. Мы ж третью войну сейчас развяжем. Мировую».
Щукин и все! Я говорю вам, заходите, а вы все время не заходите. Я говорю, заходите, а вы не заходите. Вы лучше заходите, а я говорить не буду, заходите. Давайте так лучше наоборот сделаем. Я вам говорю, не заходите, а вы заходите. Вот так нужно. Щукин и все, кириллицы можно писать, так называется телеграм-канал. Ну что, я зря, что ли, туда все выкладываю? Это для вас.
Москва, 94,8.
Всему свое время, Евгений Дромер. Всему свое время будет и рок, но потом. Весь мир в щепки, но потом. Не сразу. Завтра, в пятницу. Так, по движению, если есть что сказать, скажите, говорит МСК-бот. Здесь читаю ваше сообщение, говорит МСК-бот. Далеко до Королева, на подъезде к Королеву, где-то Болшевское шоссе, там ДТП, вообще все стоит мрачно, от Мытищ туда в область к Лесным Полянам. Ярославка в городе от МКАД до СВХ традиционно. Щелчок, где Преображенская площадь, не доезжая чуть-чуть, да? Это что за пересечение такое? Щелковское шоссе и улица Бирюсинка. Бирюсинка. Там тоже ДТП, и поэтому у вас там все очень плохо. М-12 отвратительно на въезд МСД, СВХ, которая прямо перед МКАД, но по ту сторону МКАД из области. Там серьезная авария и как длинномер, такси. В общем, длина пробки сейчас уже 4 км, а скорость движения 3-5 км в час. Соответственно, стоять там долго. Еще Южный МКАД, внутренняя сторона, сами знаете. Симферополька, Варшавка, за городом 5-6 километров до МКАД тоже сильные пробки. Липецкая улица, где круг у вас спортивная. Вот это вот, сами знаете, да, спортивная. И дом такой круглый-круглый. А, это не дом, это стадион. Ну, а в чем я не прав? Стадион что, не дом, что ли? Здание. Вот здесь ДТП на Липецкой. Еще из коммунарки сложно выехать уже на Калужское шоссе, потому что там затеяли дорожные работы какие-то у вас. Или не затеяли, или давно у вас уже там длятся. Киевка перед МКАД, буквально за километр, полтора километра до МКАД, тоже ДТП движение стоит. На Профсоюзной улице у метро Калужская сложно на светофоре, пока не вижу здесь никаких ДТП, чего-то такого. Просто светофор как-то так вот там работает. Может быть, регулировщик, не исключено. И снова что-то затеяли у делового центра. Внимание! Сейчас мы должны с вами посмотреть, когда это затеяли. Готов держать пари. Вот, держу его. Что это затеяно либо вчера, либо сегодня. Посмотрим? Давайте. 15 ноября, а сегодня какое? 16 ноября. 15 ноября в 22:08 наверху, на эстакаде, где деловой центр у вас, вы уже проехали его почти что, и эстакада сейчас вот-вот пойдет вниз, третье кольцо, внутренняя сторона, затеяли дорожные работы. Казалось бы, весь год ремонтировали со всех сторон, и швы делали, и все делали, и отбойники меняли, и все на свете, и тоннель в течение года тоже делали. И сейчас затеяли новую вам историю. Ну, послушайте, уже даже не находишь забавных каких-то оправданий вот этому всему, этому месту. В общем, теперь снова у делового центра у вас там кранты. А поскольку низом не объехать, потому что низом все уже, эта лавочка прикрыта, теперь только стоять до этого. А что делают там? Можно вот если вы сейчас в правой полосе, если вы сейчас там, напишите или звякните. А что делают? Просто интересно. Что еще они там придумали сделать? Ну, просто вот не знаю. Так, торговая упаковка, снижающая надежность, как следствие загрязняющая коротким сроком службы, глупые мощности современных авто, прогресс это нейтральное, а не строго положительное, это инструмент. Я не понял. Энди Ди. Ну, почитайте, что пишет. Прогресс это нейтральное. Что значит нейтральное? Прогресс это нейтральное. Я не очень понимаю. В смысле... Есть один у меня для вас совет. Нужно отправиться в Пензу, в пензенские леса, вырыть себе пещерку и сидеть там в ней. Таким образом протестовать против прогресса. Не, еще можно выходить на этот самый, на улицу и кричать людям: «Последние дни наступают! Люди, последние дни наступают! Интернет всех нас убьет, а Илон Маск начинает чипировать мозг, кранты, нам всем кранты». Расскажите, знаете, еще Ферми это, Галилео Галилею про прогресс это нейтральное, Ньютону. Расскажите это Бору, Эйнштейну и всем, что прогресс это нейтральное. Всем этим людям пойдите и расскажите про то, что не надо было вот это все делать.
Моторы.
7.38, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Приветствую вас, очень-очень хорошо, что вы здесь. Прям совсем. Еще немного из мира большой политики. Потрясающий. Вы ведь же не видели сразу же, правильно? Я поэтому вам еще раз включу. Лицо Тони Блинкина. Энтони Блинкина. В общем, это надо видеть. Радио говорит МСК, если что. Радио говорит МСК. Здесь трансляция, видео. Видосик я себе перекинул, если что, и специально укрупнил план на Блинкина, чтобы было видно его лицо в нюансах выражения. Щукин и все, телеграм-канал. В случае чего. Будете проходить мимо? Не проходите мимо. Президент Си, мы знаем друг друга очень давно. Звук есть у нас? Да. Мы знаем друг друга очень давно, говорит Байден. Мы с вами виделись 800 лет назад, я помню, на Великой Китайской стене. Мы тогда стояли, причем к плечу, отбивали набеги монгол. Да. Знаем друг друга очень-очень давно, но я вас давнее, а вы меня не так давно, но я давнее. И во всем не всегда были согласны, что неудивительно, говорит Байден. Ведь вы узкоглазый и желтолицый, а я американец, высшая раса. Но надо смотреть на Блинкина в это время. Он здесь такое сочетание всего. С одной стороны, так смотрит санитар за психбольным, который сидит и отвечает что-то на комиссии. Медицинская комиссия спрашивает его, а санитар, понимая, что больной буйный и может в любой момент что-то выкинуть, санитар такой сидит и каждое движение ловит. С другой стороны, такие взгляды я видел у охранников, когда первых лиц они охраняют. То есть там тоже такая напряженность. Готовность вообще ко всему, и он такой все глазами так следит за всем, все нюансы. Потом так еще смотрят родители за детьми, когда те там делают что-то опасное. Допустим, ребенок учится ходить по канатику, как он натянутому между стульями. И вот он идет, а родитель такой рядом, каждое движение. С третьей стороны, это опасение госчиновника, который все еще в сознании, за своего патрона, который может что-то ляпнуть. Вот он может ляпнуть что-то, а напротив сидит человек, которому нужно слова, прежде чем говорить, нужно взвесить их много раз на разных весах. Разных абсолютно. Потом на аптечных, потом уже вот чтобы нанограммы, которые там взвешивают, на таких весах взвесить все аспекты слов, покрутить их вокруг, как это будет интерпретировано, в каком контексте это прозвучит, с какой интонацией все это. Вот это все, и потом только сказать, вот кто сидит напротив, кто сидит напротив. А здесь сидит Байден, который, как известно, ну, что греха таить. Вот. И, может, и не специально, может, оговориться просто, сказать там, хотел сказать, мы знаем друг друга давно, какой вы классный, а скажет, ты кровавый тиран, мы уничтожим тебя, Тайваню свободу. Ну, просто хотел одно сказать, а получилось, как бы оговорился чуть-чуть. Слегка оговорился. И посмотрите на этого Блинкина. Уже мне кажется, что он похудел килограмм на 5 после этой встречи. Такое напряжение, такое... Или с инсультом... Не бережете вы себя, Энтони! Так можно с инсультом слечь после... Еще пара таких встреч, и все, кранты. Хотя, может, он под чем-то, потому что такой взгляд бегающий. Не знаю. Вот, в общем, такое. Так что это встреча, которая накануне состоялась. Но! Ведь это же еще не все... Не так уж и сильно ошибался Блинкин в своих опасениях, ибо... Господин президент, на сегодняшний день вы по-прежнему считаете председателя Си диктатором, пользуясь термином, к которому вы прибегли ранее. Так он и есть диктатор. В том смысле, что этот человек, который руководит коммунистической страной, системой правления совершенно отличной от нашей. И поэтому, если совершенно отличная от нашей системы управления, так а кто же он тогда, если только в одной системе управления государства существует демократически избранный президент в нашей системе правления, а другая это диктаторская? Ну а что вы хотели? А как мне еще назвать его? Это сразу же после встречи. Сразу. Пресс-конференция, где нужно было там по итогам, что-то, коммюнике, вот это все. И она говорит, вы по-прежнему, вот вы сейчас так мило сидели, беседовали, по-прежнему думаете, что это самое, ну вот это все. Он такой, ну так а он-то и есть. И посмотрите на лицо Блинкина. И тут в первом ряду сидит Блинкин. И он такой, твою ж дивизию. Он такой, ах, черт. Такое движение у него тела. Он как пружина такой сидит. Ах, блин, думает он. Ну не блин, конечно, он думает. Посмотрите на него. Черт, он такой взгляд в сторону уводит. Такой, ну дед, ну что ты за... Только что, ну, просто историческая встреча, на которой можно, не сблизить, не синхронизировать позиции, но, по крайней мере, максимально постараться в сложнейших условиях экономических, геополитических, во всех, постараться как-то вот заручиться хотя бы нейтралитетом штатов, ну, Китая. А это такой после встречи сразу. Так а он и есть диктатор. Так... А чё? Да, ну вы видели его вообще? А кто он? Это запредельно вообще. Молодец. А, просто вот так и держать. Так и держать, дед. Так вот и держать. Если вы недавно здесь, я вам таки скажу, что это моторы программа. Да, сегодня плюс один днем. Граждане, не пренебрегайте прогнозом. Это не предсказание гадалки, а это фактическое положение дел. Мы переходим на зимнее положение. Все, зимнее положение дел. Или, как говорят синоптики, зимний сезон начинается у нас. Зимний сезон. Это не зима, но зимний сезон, когда на улице образуется устойчивый минус среди температур дневных и ночных. А как это назвать еще, если неустойчивый минус, когда сегодня последний день, где мы можем потрогать плюс, хотя бы какой-нибудь плюс, хотя бы условный плюс, такой, который как плюс один, но ощущается как минус два, но он, тем не менее, как плюс один, фактически. Вот сегодня плюс один. А потом все, минус два, минус четыре, минус пять, минус четыре, минус четыре, минус пять, минус четыре, минус два... Это все, вся следующая неделя. И всю следующую неделю снег, 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 снег. Возможно, только в субботу и воскресенье на этой неделе при температурах дневных 4-5 мороза, а ночных 9-7 мороза. Это в Москве, в Замоскворечье, в самом центре, который, как известно, ближе всего к сердечку, а там ближе всего и теплее всего. А где, вы думаете, теплее всего? Конечно-то. Вот, и теплее всего. И вот у нас здесь будет 9-7 ночью. У вас там будет 13-15. Небольшой снег, 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 снег. Все это время снег. Окей? Так что летнюю резину забудьте передвигаться на летней резине вместе с передвижением на автомобиле, переобутом в летнюю резину. Это уже не форма речи никакая, не шутка, ничего. Нет, это серьезно. И я смотрю сейчас опять на... такой геометрический рост количества аварий в Москве. И думаю, что не каждый всерьез воспринимает то, что происходит сейчас на улице. Происходит переход через ноль с повышенной влажностью. Это означает, что чуть-чуть какие-нибудь осадки, и тут же моментально становится скользко, а ваша резина летняя, да сколько угодно она может быть новой, с протектором там бесконечно мощным, новым, она не работает. Она не работает. Она задубевшая вся. И никаких сыпных качеств она не проявляет вообще в принципе. И, ну вот, смотрите. Перед Рублевкой, после Рублевки сразу внешний МКАД ДТП. Новая Рига въезжает до тоннеля Новорижского отвратительно. В Красногорске ДТП. Ленинградка вся в хлам из области до Международного шоссе, из центра туда же тоже все стоит. Внешний МКАД тоже до Ленинградки. Ярославка в городе мрачная, внутри от МКАД до СВХ пробка черная, и там в этой пробке еще аварии. У Варшавки внешняя, внутренняя, третья транспортная авария. Перед Калужкой по профсоюзке ДТП. На Киевке перед МКАД тоже ДТП дважды. Внутренний МКАД стоит. Все стоит, но так вот, как не надо, чтобы стояло. Так, и зимнее на гололеде работает не очень. Это правда, Вик, это правда. Но если и зимнее не очень работает, ну так что ж. Это, Александр, я не могу одобрять, потому что здесь иногда звучат формулировочки всякие. А вашему отпрыску 11 лет. Но, тем не менее, их запрещать тоже не могу. Александр пишет, едем с сыном Вовой Владимиром. Зачем вы Вовой? Мой отвечал всем, начиная с детского сада, что он Лев Романович вообще. А он говорил, как ты думаешь, мальчик? Он говорит, Лев Романович. Я такие, И так к нему все обращались. Ну, сейчас уже, конечно, так он не делает. Вот, поэтому зачем? Пусть будет Вова. А если Александр, значит, Александрович. Владимир Александрович едет сейчас в автомобиле, едет в школу. Ему сегодня 11 лет. Это прекрасно. Мужчина шагнул во второй десяток. Ну, что ж, дальше начнутся серьезные взрослые приключения. И пусть они приносят радость. А что ж делать? Конечно, нужно взрослеть. Тем более, что сейчас так хочется этого. Правда, Владимир Александрович? В Подольске... Как правильно, валит или валит? Фомина! Сыплется мокрый снег. А что сказать про китайский премиум марку Хунци, когда ее тест? Пишет Саня. Я спрашивал у представителей бренда, когда мы запускали экспозицию этого бренда в одном из больших дилерских центров. Они мне сказали, что им нравится, когда их называют Хунци. Хунци. Это, кстати говоря, а давайте посмотрим, чтобы закрыть это самое. Сейчас, у меня же есть китайский. Где? Китайский традиционный. Теперь сделаем вот так. Напишем красное знамя. Красное знамя. А чего один иероглиф только? Должно быть, по-моему, два иероглифа. А если красный флаг? Если не знамя, а флаг. Красный флаг. Все равно один, наверное. Красное знамя. Ну, ладно, пусть будет знамя. И послушаем, как это звучит по-китайски. Алло. Что мне надо сделать? Скопировал. А, вот сюда, наверное, нажать. А теперь вот это.
Хунси.
Хунси, точно. Ничего себе.
Хунси.
Хунси. Ну, не знаю. А мне хунчи нравится. Хунчи. Хунси.
Хунси.
Хунси как-то не солидно. Так же, как Митсубиси. Митсубиси.
Митсубиши.
Митсубиси. Хунси.
А что это такое большое представительное у вас?
Хунси. С другой стороны, Си Цзиньпинь. Си Цзиньпинь. Не знаю. Ну, короче, выше. Хунси. Отвлекся на секундочку, все, на переводы. Давайте теперь давайте отвечу на вопрос. Накануне буквально в 15:39 я получил шифрограмму из самых недр бренда Хунчи. Ну, я так буду его называть, простите. Где Михаил приглашает меня в пресс-парк. Есть возможность затестить тачки. Классно. И модельный ряд перечислен. Какие даты и модели интересны. Михаил, сразу скажу вам, все модели интересны. Вообще все модели интересны. Весь модельный ряд, состоящий сегодня в России из 4 моделей. И А69, потрясающий, огромный, супер-мега-электрический кроссовер. Проще всего описывать его людям, которые точно его видели, но не знают, что они видели именно его. Это как Rolls-Royce большой, но кроссовер такой. Ага, и тут же сразу все понимают. Хунчи и H9. H9 — это представительский седан размерами с семерку BMW. Вот такого он размера. Но только прикольней. Особенно если смотреть на нынешнюю. Видали семерку нынешнюю BMW? Божечки, ты думаешь, ну а что, если ты предпочитаешь BMW, но ты человек представительный, и тебе нужно заявлять о себе как о деловом человеке, а не о любителе этих трансформеров, там еще чего-то. Что тебе у BMW осталось покупать? Что? Говорит, очень странное представление о не премиуме, а именно представительском классе. То есть в модельном ряду компании BMW не осталось моделей, которые выглядят как представительские. Это все что-то с чем-то угловато-трансформеры Китая-корейское. И поэтому я понимаю людей, которые ринутся сейчас скупать последние там S-классы 223 до тех пор, пока они еще не перешли на эту новую квадратно-гнездовую концепцию изготовления премиальных автомобилей, представительских автомобилей. Я не представляю, как серьезный человек, серьезный, приезжает на серьезную встречу. Серьезно, я имею в виду не просто бизнесмен, а там, ну, политик, может быть, какой-то, или представитель транснациональной компании какой-то. На нынешней семерке BMW. Вот он приезжал. Вот что ты, какое заявление ты делаешь окружающим? Вот это, этим автомобилем. Вот этим. Что, не знаю, что... Сейчас вы, вот, поскорее бы с вами закончить встречу, и хочу пойти в это... Соньку пятую свою порубиться в Call of Duty... Или какой? Не знаю, в общем, это странно. Да, так вот, из чего состоит Хончи? H9 — это седан, очень красивый. Вы не спутаете эти автомобили на улице, особенно в темное время суток, потому что у них свой собственный световой портрет, такой световая подпись и головной оптики, и задних фонарей, очень узнаваемый, такой прям... Подпись называется, автограф световой. HS5 и H5. И, нет, HS5, а еще есть H5. H5, кстати говоря, надо посмотреть. Это же тоже седан, но только E-класса. Правильно я понимаю? Вот. А HS5 это кроссовер. Размерами похож на Mercedes GLC. GLC, не GLE, но GLC. А мне в автосалоне Хончи почему-то сказали, что H9 сравнивает с Mercedes-Benz E-класс, хотя я думаю, что их нужно сравнивать с S-классом. Ну, не знаю. Точно не E-класс. Ну, о чем вы говорите? Конечно, нет. Это менеджер пришел туда работать. Он просто... Я скажу вам, кто это был. Ух, сейчас выведу его на чистую воду. В общем, это был менеджер, который работал раньше там Mercedes. У них все время был. Все время был Mercedes. Все время Mercedes. Вот. А потом Mercedes'ы закончились новые. И пришлось продавать китайским премиум. А в душе он все еще не может смириться с этим. Не может с этим смириться. И ему поэтому хочется, знаете, как этот... Как любимый учитель ушел, а нелюбимый пришел. Не то, ну, он не нелюбимый, он просто другой. И ты не любишь его не потому, что он действительно плохой, а просто ты того любил, бывшего. Вот. И поэтому ты хочешь делать какие-то постоянные шпильки такие, вставлять ему, что-то срывать уроки, постоянно что-то, какое-то вот это все. И на этом основании ты делаешь все время какие-то гадости ему мелкие. Все время мелкие гадости. И то, что вам на H9 сказали, что это E-класс, он просто, или вы неправильно поняли, вы просто перепутали H5... Это E-класс. Вот он, я как раз сейчас его показываю. Вот это точно E-класс. Вот, характеристики, посмотрим. Давайте, характеристики. Че? Да выбрал же я уже поколение, выбрал, все. Характеристики мне показывай. Давай, вот характеристики. Смотрим на класс. А, тут написано D-класс. Да ладно. 4,98 D-класс. Может, они так автомобили таможат специально, чтобы подешевле было. Ну, не, ну как может быть? А H9, который... Сейчас, вот он. Я, в стриме вы можете смотреть. Это можно видеть, то, что я показываю. F-класс, конечно же. Ну, слава богу, хоть H9 не назвали E-классом. Это F-класс, безусловно, при длине 5 метров 13 сантиметров и колесной базе 3 метра 6 сантиметров. Ну, как он может быть? Это безусловно, это F-класс. А F-класс это у нас в большой немецкой тройке аналоги мы получаем в каких моделях? Audi A8, Mercedes-Benz S-класс или BMW 7 серия. Вот. Это представители F-класса среди большой немецкой тройки. И сюда же, к ним же попадает этот седан, который может быть изготовлен, как вот это мне особо нравится у него, в двухцветном исполнении. Вот верх один, низ другой. Все у него прекрасно и с отделкой, и вообще со всем. Ну, на мой взгляд, автомобиль, знаете, как, какой? Я думаю, что, ну, конечно, прямо конкурировать с S-классом и прямо вытеснить из сознания нынешних владельцев Mercedes, вытеснить S-класс ему будет не очень просто. Но то, что он четко заходит в ту же нишу, в которой работают LS, Lexus или же G90, Genesis, G90, это совершенно железно. Совершенно железно. А если посмотреть на ценники автомобилей, и посмотреть, сколько это стоит. Становится очевидно, что, ну, это предложение очень выгодное. 245 сил, 272 силы, моторы либо 2 литра, либо 3 литра. Вот, это по силам. Коробки роботизированные, семиступенчатые. Комплектации запредельные. И что касается цены, у меня здесь цены нет. Не вижу. Но цена там точно, точно до, по-моему, до 8 миллионов. А может, до 7, а может, и 8. Не знаю, выходили, я, честно говоря, уже не вспомню сейчас. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Вы ходили к дилерам, сколько стоит это сейчас? Я слушаю вас.
Роман, я не по теме, был гудки шли, и я, видимо, вопрос пропустил. Но у меня такой, частично в теме, добрый день.
Добрый.
Могу задать?
Давайте, давайте, конечно, да.
Меня интересует вопрос, в чем, как вы видите, отличие автолюбителей марки BMW и марки Mercedes? И как вы считаете, количество больше той или иной?
Я думаю, что сегодня Mercedes, и всегда был Mercedes. Mercedes у нас был типа самым премиальным. Описывает разницу. Лично, как я воспринимаю эту разницу, я много раз уже говорил, правда, это было давно. Большая немецкая тройка для меня, если перевести их в понятные категории для нас, предположим, это обувь. Mercedes — это туфельки, которые только под костюм надеваешь. BMW — это casual-макосины, которые можно под джинсики и еще что-то. Audi — это чисто красачи, спортивные кроссовки. Вот, если говорить о людях, мне очень понравилось, когда Сергею, один из руководителей компании BMW, а Сергей тогда ездил на E-классе Mercedes, в день рождения он поздравлял Сергея, говорит, передай Сергею привет, поздравь с днем рождения, скажи ему следующее. Сергей, вы недостаточно старый для Мерседеса. Вот, и мне кажется, что это очень фраза, которая четко описывает владельцев. Старость не в смысле по паспорту, это может быть молодая девчонка 20-летняя, но она просто старая по сознанию, и она выбирает Мерседес. Я посмотрел на эти H9 Ханчи, они стоят новые без пробегов 7, 7, 8, 8, 7, 8, 9, ну где-то раза в 3 дешевле, чем семерка BMW. Ну, может, в 3, в 4, вот так где-то. Меня зовут Роман Щукин, давайте уже, держитесь там! И будьте здоровы!
Моторы!